Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Звездин. В этой сессии мы с вами рассмотрим технологии .NET React Services и Silverlight 3 в сценариях разработки бизнес-приложений. Ну, как следует из названия, мы будем разговаривать на тему отдельного класса приложений, который называется Rich Internet Application. Что это за приложение? Это приложение, которое реализует богатый пользовательский интерфейс. Как правило, это реализуется за счет того, что у нас отсутствуют, как правило, перегрузки страницы, и все данные, которые подгружаются пользователю, осуществляются через некие сервисы, да, посредством Ajax, JavaScript, либо клиентских технологий, таких как Silverlight. И за счет этого обеспечивается нужная динамичность пользовательского интерфейса. Давайте посмотрим, каким образом у нас происходит классическая разработка такого рода приложений. В первую очередь мы разрабатываем некую серверную сторону, да, это, как правило, у нас некое веб-приложение, в котором мы реализуем некую бизнес-логику, мы реализуем уровень доступа к данным, который, в свою очередь, может обращаться к базам данных, к сервисам внешним. Кроме того, у нас может быть реализована некая компонента по интеграции с какими-то приложениями, возможно, с нашими корпоративными приложениями. Все эти компоненты объединяются в единый механизм и становятся доступными через некий API в виде веб-сервисов, да, либо в виде SOAP-сервисов, либо в виде REST-сервисов. С другой стороны, на клиентской стороне мы также проделываем некую работу. Да? То есть, во-первых, у нас наше приложение на клиенте исполняется в браузере и реализуется либо на HTML плюс Ajax, либо на Silverlight, либо на том и другом одновременно. При этом такое приложение для того, чтобы подгружать какие-то данные, делать какие-то изменения, проводить операции, оно обращается уже непосредственно к той логике, которую мы разработали, да, посредством вот этого API, да, посредством набора наших веб-сервисов, ну, непосредственно уже, естественно, через сеть. И, кроме того, наше приложение может обращаться к каким-то сторонним сервисам за дополнительной информацией. Что в этом сценарии не так? К такому сценарию мы уже привыкли, да, мы много раз уже такие приложения разрабатывали, и, соответственно, нам этот сценарий кажется вполне естественным. Однако, если мы посмотрим внимательно на то, что мы делаем, можно увидеть, что, во-первых, это многоуровневое приложение, а разработка такого многоуровневого приложения может быть достаточно сложной. Если тут нужно рассматривать ситуацию, если мы разрабатываем приложение, у которого там несколько табличек, да, несколько бизнес-операций, которые мы реализовали и, собственно, уже радуемся, да, это один сценарий. Если же мы разрабатываем какое-то большое, серьезное приложение, которое там реализует множество бизнес-логики, множество функционала, то в данном случае мы можем понять, что разработка такого приложения действительно сложна, да, то есть мы для начала должны разработать нашу бизнес-логику, потом обернуть ее в некий сервис, да, при этом она должна правильно стучаться к данным, потом разработать пользовательский интерфейс уже совершенно на другой стороне, совершенно используя другие подходы, другие технологии. И потом это вместе как-то интегрировать, да, то есть используя сервисы, каким-то образом пользовательский интерфейс подключить. Ну и кроме того, да, когда мы разрабатываем сложные приложения, мы можем понять, что мы действительно много времени тратим на то, чтобы сформировать саму инфраструктуру, да, то есть сформировать нужные сервисы, да, то есть если это REST API, мы, например, можем использовать IDEO.NET Data Services, если это SOAP API, мы будем использовать Windows Communication Foundation, мы должны будем строить все права, все привязки, проверить, чтобы все действительно работало, ну и так далее. На это тратится очень много времени. Что, каким образом в этом отношении может решить проблему технологии .NET React Services? .NET React Services предлагает подход, при котором мы стираем грань между разработкой клиента и серверной стороны и реализуем это в качестве единого приложения. При этом те классы бизнес-логики, которые мы реализуем на серверной стороне, они автоматически переносятся на клиент и работают там тоже в том числе. И таким образом мы не переписываем множество раз один и тот же код, да, на, ну, соответственно, на клиенте и на сервере. Давайте посмотрим, каким образом это происходит. Итак, я открою Visual Studio, создам новый проект, и мы посмотрим, каким образом я могу это реализовать. Итак, я создаю новое Silverlight приложение. Далее Visual Studio мне предлагает создать веб-сайт, который будет хостить мое клиентское приложение на Silverlight, я соглашаюсь с этим. И у меня получается связка из двух проектов, да, то есть, во-первых, это Silverlight приложение непосредственно, и веб-сайт, который будет размещать в себе бизнес-логику, доступ к данным, ну и, соответственно, хостинг Silverlight приложений. Ну, давайте для начала запустим наше приложение и посмотрим, что это такое, как оно работает. Так, я запускаю мое Silverlight приложение. Сразу обратите внимание, какой адрес формируется в данном случае. Да? То есть мы видим, что это адрес, в котором также указан путь до XAML страницы. И мы видим, что я могу перемещаться по этим страницам, и у меня будет изменяться адрес. Благодаря этому реализуется функциональность, когда мы можем осуществлять навигацию вперед-назад, а уже непосредственно на этих страницах. Причем, если мы запустим другие браузеры, например, Firefox, мы убедимся, что такое приложение работает также и в рамках Firefox. Мы видим, что здесь также эта функциональность работает, также работает назад-вперед, да, функциональность. Ну и то же самое мы увидим, если запустим, например, Google Chrome. То есть мы видим, что наше приложение также загрузилось, да, и мы точно так же можем осуществлять навигацию по нашей странице. Причем обратите внимание, да, когда мы это делаем, у нас изменяется заголовок непосредственно страница, да, что тоже очень важно. Итак, ну давайте теперь посмотрим, из чего наше приложение состоит. Во-первых, это непосредственно само Silverlight приложение. В нем существует так называемая основная страница, да, на ней доступны кнопки навигации, да, вот мы видим это, доступны различные другие элементы управления, но давайте что-то переименуем. Мы видим основной элемент управления, это элемент управления Frame, он появился в Silverlight 3, который позволяет как раз хостить вот этот контент из вот этих страниц. В файле приложения в app.xaml мы видим, что у нас существует некое задание стилей, да, которое используется везде в остальном приложении. Да, то есть тут задаются различные цвета, шрифты, ну и так далее. Ну и мы видим, что у нас есть страница, да, то есть это совершенно обычные XAML файлы, да, за тем исключением, что это наследники класса Page, да, то есть они реализуют класс Page. На серверной стороне мы видим, что у нас есть страница, которая непосредственно уже хостит наше приложение, да, Silverlight приложение. Вот мы видим, что у нас есть вот такой вот элемент и ссылка на XAMPP файл, который содержит непосредственно уже наше Silverlight приложение. Итак, давайте теперь попробуем создать уже непосредственно бизнес-приложение, с которым мы будем работать. Но давайте начнем с сервисной стороны, да, создадим папку Data Access. Здесь у нас будут размещаться все файлы, которые касаются доступа к данным. И давайте я попробую на основе этой базы данных Nordwind уже реализовать Entity Framework модель. The Nordwind Model. Выбираю подключение к Nordwind. Выберу интересующие меня таблицы и уже непосредственно создам модель данных. Я вижу, что у меня создалась такая вот модель. После этого давайте я создам также уже непосредственно класс, который задает бизнес-логику. Что я делаю в этом случае? Я добавляю в свой проект новый файл. Файл Domain Service Class. Пусть это будет Nordwind Domain Service. При добавлении я вижу, что у меня уже доступны контексты данных, да, то есть с которыми я буду работать. Я могу задать имя этого сервиса моего бизнес-логики. Да, я могу выбрать источник, но пусть это будет только что созданная модель Entity Framework. Я могу указать, с какими коллекциями я буду работать, будут ли они редактируемыми или нет. Да, то есть указание вот этих вот флажков говорит дизайнеру о том, что необходимо сформировать для сущности операции по редактированию. И мы можем поставить флажок для генерации метаданных, для того, чтобы в дальнейшем управлять поведением этих объектов уже непосредственно в пользовательском интерфейсе. Итак, я создаю новый класс и вижу следующее. У меня в мой проект добавилось два файла. Это, соответственно, Northern Domain Service и Northern Domain Service Metadata. Northern Domain Service содержит основной класс, который является наследником, в данном случае, от Link2EntitiesDomainService. Да? Если мы используем Link2SQL, это будет другой класс. Если мы используем какой-то другой источник, то это будет, соответственно, другой класс. Да? В данном случае мы используем Entity Framework, и поэтому у нас именно такой базовый класс. Если мы посмотрим дальше, да, то мы видим, что у нас для всех наших контейнеров сформировались следующие операции. Во-первых, это операция получения информации, да, то есть для коллекции customers у нас операция get customers. Ну и кроме того, у нас существуют операции по вставке и по обновлению, по удалению данных, да, то есть вставка, ну, то есть мы видим, что сюда передается просто объект заданного типа. Для обновления у нас передается исходный объект и модифицированный объект. Вот мы видим два параметра. Ну и для удаления у нас также используется этот же самый объект customers. Те же самые методы у нас существуют для остальных коллекций. Да, здесь мы их можем добавлять свои методы, да, каким-то образом расширять их. Мы можем задавать какие-то свои запросы. Ну, например, мы можем сказать, что дата заказа должна быть больше, чем 1996 год, 1 января. Ну, в данном случае, да, создание класса бизнес-логики у нас окончено. И здесь важно еще обратить на один момент. Дело в том, что мы пометили наш класс атрибутом Enable Client Access. Что это означает? Это означает, что этот класс будет автоматически доступен в рамках клиентского приложения. За счет чего это достигается? Что если мы соберем наш проект, то в рамках клиентского приложения мы можем увидеть вот такую скрытую папку с автогенерируемым кодом, который на основе вот этой модели данных автоматически сгенерировался следующий код. Да? То есть мы видим, что здесь сгенерировался класс Northern Domain Context, который имеет нужные нам коллекции Customers, Employees и Orders, и содержит методы загрузки, да, всех этих коллекций. Ну и кроме того, содержит методы по управлению данными, модификации. Если мы что-то в данном случае меняем в нашем классе, да, после сборки нашего solution, у нас этот автогенерируемый класс изменится. Да, но давайте проверим это. Мы соберем заново наш проект, и мы видим, что Visual Studio нам говорит о том, что файл автогенерируемый изменился и предлагает его загрузить по новой. Отлично, давайте. То есть мы видим, что мы разработали сервис бизнес-логики на сервисной стороне, и в этом случае у нас автоматически сгенерировался код, который работает на клиенте. Давайте теперь займемся клиентской. Для начала давайте создадим новую страницу. Назовем ее Orders Page. Сразу же зададим здесь ссылку на эту страницу, да, в основной странице. И попробуем запустить наше приложение. Запустив наше приложение, мы видим, что у нас появилась кнопка Orders. Нажимая по ней, мы переходим на нужную нам страницу. Итак, теперь остается создать разметку нашей страницы и уже непосредственно получить нужные нам, необходимые нам данные. Ну, давайте для начала мы воспользуемся элементом DocPanel, который появился в Silverlight 3, и добавим сюда grid вот такого вот вида, да, то есть в данном случае в этой таблице мы определяем имя, мы задаем, что не нужно автоматически генерировать колонки, и задаем те колонки, которые нас интересуют в нашей коллекции. Теперь давайте попробуем обратиться уже непосредственно к нашим данным из нашего клиентского приложения. Что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо создать класс контекст, да, то есть мы видим, что у нас на клиенте сгенерировался класс Northern Domain Context, ну, соответственно, мы как раз и будем пользоваться. после этого мы видим, что у этого класса контекст существует такая коллекция, как orders. И в нашей странице есть такой вот элемент управления data_grid1. Поэтому мы свойству itemSource присваиваем значение этой коллекции. Ну и последнее, что нам необходимо сделать, это, ну, соответственно, загрузить данные в эту таблицу orders. Для этого в нашем классе context у нас существуют такие вот специальные методы, которые осуществляют загрузку данных в ту или иную коллекцию. Но в данном случае у нас есть хороший метод loadOrders. Ну, собственно, это все, что необходимо сделать для того, чтобы наше приложение уже заработало. Давайте попробуем запустить наше приложение и посмотрим, что из этого у нас вышло. Так, я перехожу на страницу orders. Вижу, что у меня появился мой DataGrid, и через какое-то время у меня подгружаются те данные, которые содержатся в рамках того класса бизнес-логики, с которым я работаю. Хорошо, давайте теперь попробуем несколько улучшить наше приложение, да, и в первую очередь мы перенесем связывание с данными из императивного кода в декларативную разметку. Для этого я сделаю ссылку на сборку System Windows RIA Controls и воспользуюсь классом Domain Data Source таким вот образом. При этом я должен в пространстве имен объявить обращение как раз к нужному мне пространству имен. Итак, если мы посмотрим на класс рядом Domain Data Source, мы видим следующее, да? То есть в данном случае я указываю контекст, в рамках которого мы должны работать, да? То есть, соответственно, это ссылка на вот этот автогенерируемый класс Northern Domain Context. Далее я указываю метод, который будет использоваться для подгрузки данных. Ну и я указываю всякие различные дополнительные свойства, которые мне помогают в работе. Все, что осталось сделать, это добавить ссылку на пространство имен Domain Context. Ну и теперь после добавления источника данных, да, давайте осуществим привязку нашего, собственно, DataGrid к этим контекстам, да, с этим источником данных. Для этого мы делаем следующую вещь. Мы свойство itemSource присваиваем следующую привязку. После этого мы можем запустить уже непосредственно наше приложение и посмотреть на результат. Перейдем на нашу страницу, мы видим, что у нас есть наш DataGrid, куда подгружаются, соответственно, данные. Да? То есть таким вот образом мы можем определить декларативную привязку к непосредственно данным. Давайте еще немного улучшим наше приложение. Для этого мы добавим элемент, который будет отображать некий прогресс-бар, да, некую анимацию в момент обращения к сервисной части. Для этого я добавлю ссылку на специальную сборку, которая содержит этот элемент управления. Вы можете также загрузить этот элемент управления из интернета. И после этого добавить непосредственно этот контрол на нашу форму. Давайте сделаем сразу ссылку на него, на это пространство имен. И поместим внутрь этого контрола все то содержимое, которое мы до сих пор формировали. Ну и все, что остается сделать, это связать свойство из Active этого элемента управления с свойством источника данных. Давайте попробуем посмотреть, что у нас получилось в итоге. Теперь при обращении к нашей странице мы видим вот такой вот элемент управления в момент подгрузки данных. Хорошо, теперь давайте попробуем добавить на нашу страницу элемент, который будет осуществлять пейджинг, да, то есть разбитие на странице наших данных. Для этого мы воспользуемся элементом DataPager. Вот он у нас. Давайте использую некую заготовочку. Вот она. И здесь мы видим, что мы в качестве источника обращаемся опять к нашему domain data context, привязываемся к свойству studData и задаем размер страницы равно 10 записям. Теперь, когда мы обращаемся к нашей странице, мы видим, что у нас доступно всего лишь 10 записей, но мы можем осуществлять навигацию по нашим страницам. Также доступны и другие возможности, да? Например, возможности по группировке наших данных. Ну, давайте добавим следующий код. Мы делаем следующее описание, да? То есть мы добавляем группу group descriptors, добавляем один из описателей, да, для группировки, и говорим, что мы хотим группировать наши данные по стране, да, куда мы хотим отправлять товары. При этом мы можем задать несколько полей, да, в данном случае, и группировать уже на нескольких уровнях. И в данном случае, после того, как данные загружаются, мы видим, что у нас наши данные сгруппированы уже непосредственно по стране, да. То есть получается вот такой вот пользовательский интерфейс. Причем обратите внимание, что делаю я это буквально добавляя несколько строчек в декларативный код в разметку XAML. Ну и давайте для полного счастья добавим также на эту страничку нашу, которую мы разрабатываем, функциональность фильтрации. Да? Для этого я создам вот такую вот стек-панель. Туда я помещу некое поле ввода, да? Размещу эту панель в верхней части своей формы. И добавлю еще один момент в описание источника данных, да, это описание фильтрации. В этом случае мы также видим, что у нас задается поле, по которому мы будем фильтровать, задается оператор сравнения, который мы будем использовать, и задается источник, откуда мы должны брать данные, да, то есть мы видим, что вот он, имя нашего контрола, вот нашего текстбокса, да, куда у нас будут вводиться наши значения, свойства, из которого мы будем брать наши данные, и события, по которому будет, собственно, срабатывать наша фильтрация. Ну и запустив наше приложение, да, мы видим, что у нас появилось такое вот поле ввода, ну и, например, мы можем уже в данном случае осуществлять вот такую вот фильтрацию, да, то есть, допустим, мы можем вывести Испанию, Италию и так далее. Причем, обратите внимание, да, в данном случае у меня производится фильтрация с помощью метода contains, да, то есть на определение содержания. Кроме того, в данном случае доступно несколько операторов, да, то есть мы видим, что тут существуют операторы сравнения, больше-меньше, больше, да, равно и так далее. Ну и мы можем, например, воспользоваться оператором start-with, да, то есть мы говорим о том, что то, что мы вводим, должно формировать начало нашего искомого значения, да, то есть, ну и в данном случае мы также можем выполнять поиск. Вот такую вот функциональность мы можем получить, используя .NET Rio Services. Давайте вернемся к нашей презентации. Итак, мы посмотрели небольшую демонстрацию того, что мы можем делать при помощи .NET Rio Services. И давайте в данном случае подведем некий промежуточный итог. Итак, что такое .NET Rio Services и что они позволяют нам делать? Во-первых, в данном случае мы существенно упрощаем разработку Rich Internet Applications за счет того, что мы реализуем бизнес-логику, и она автоматически работает и для серверной стороны, и для клиента. Кроме того, такой подход нам позволяет фокусироваться больше на бизнес-логике, да, а не на каких-то дополнительных моментах, на каких-то разработку какой-то инфраструктуры и так далее. Да? То есть в данном случае мы разрабатываем некую бизнес-логику, и она у нас уже везде доступна. Но все это непрерывно ведет к тому, что увеличивается продуктивность разработчика, да, то есть вас. Ну и в данном случае, с точки зрения бизнес-логики, мы можем также задавать операции, специфичные для конкретного конечного бизнес-сценария. Мы посмотрим, как это делается. Кроме того, что я показал, да, то есть в данном случае я показывал то, что мы можем просматривать данные, мы также их можем модифицировать, манипулировать их различным образом. Мы можем задавать различные правила, в том числе правила для проведения авторизации, для проверки, валидации ввода, ну и разрешения конфликта. Ну и доступны такие сценарии, как пакетная обработка, да, то есть этот сценарий уже автоматически заложен в рамках этой технологии, ну и офлайн сценарий. С точки зрения модификации данных у нас также доступна эта возможность, да, то есть я уже показывал, что нам автоматически в классе бизнес-логики доступны методы по модификации содержимого, и в рамках этой модели у нас нужно посмотреть на следующие важные вещи. Во-первых, это модель метаданных. Что это такое? Это некое описание метаклассы, да, то есть которые описывают сущности нашей предметной области, которые позволяют каким-то образом влиять на то, как эти сущности будут использоваться на клиенте. В первую очередь это влияние оказывается за счет таких атрибутов, вот, которые перечислены в слайде, да, это атрибут required, который позволяет задать, что это поле обязательное для заполнения. Мы можем задать какой-то диапазон, мы можем задать ограничение по длине, мы можем задать ограничение с помощью какого-то регулярного выражения, ну и так далее. Ну и с точки зрения модификации данных у нас уже доступны готовые элементы управления, которые мы можем использовать в наших приложениях. Давайте посмотрим, каким образом мы будем реализовывать сценарии, в которых мы будем данные модифицировать. Итак, для этого откроем наше приложение, да, с которым мы только что работали. И сделаем следующее. То есть Domain Data Source нам пока не нужен, мы его свернем. На нашу страницу мы добавим элемент управления, который называется Data Form. Да, ну, вот такой вот элемент управления. Давайте я воспользуюсь тоже уже. То есть мы имеем следующую вещь. У нас есть вот такой вот элемент управления. Здесь важно, что мы привязываемся к свойству current item, привязываем к текущему выделенному элементу в нашей таблице, ну и задаем различные дополнительные параметры. Давайте попробуем запустить приложение и посмотреть, как это будет выглядеть. Если мы откроем нашу страницу, то мы видим, что я получил вот такую вот дополнительную панельку, в которой у меня будут отображаться данные относительно каждой записи, которую в данный момент выбран. Ну, вот такой вот элемент управления. Причем он достаточно неплохо кастомизируется, да, то есть вы можете применять различные темы, ну, и всяческим образом его настраивать. Ну, а для манипуляции данными давайте добавим еще несколько вещей, да. Во-первых, мы добавим панель с кнопками, которую будет манипулировать, да. Ну, и в данном случае первая кнопка, которую мы там разместим, это кнопка сохранение изменений. Давайте напишем небольшой код для обработчика этой кнопки. Для того, чтобы сохранить сделанные изменения, которые мы сделали вот в нашей форме, да, во-первых, мы обращаемся к этой форме и вызываем метод commit atomid. И обращаемся к источнику данных. Вызываем метод submitChanges. Теперь, собственно, у нас посредством таких вот небольших операций наше приложение уже умеет манипулировать с данными, да, то есть изменять фактически какие-то уже записи. То есть, ну, например, мы можем изменить, допустим, город. Я изменяю город. Обратите внимание, у меня появилась звездочка, которая говорит о том, что моя запись изменилась. Сохраняю изменения. Да, ну и вот, собственно, изменения ушли в базу данных. Да, точно так же я могу эти изменения еще раз сделать. Таким образом, мы получили вот таким достаточно дешевым способом возможность создания приложения, которое достаточно богатую функциональность уже в данный момент реализует. Ну, кроме того, особенностью Silverlight 3 является то, что мы можем уже создавать так называемые окна, да, в рамках Silverlight приложения. Давайте создадим как раз одно из таких окон. Для этого у нас существует класс ChildWindow, Silverlight ChildWindow. Давайте создадим такое окно. То есть, ну, мы видим, что здесь достаточно стандартная функциональность присутствует, да, единственное, что мы редуцируемся от класса child window. И давайте здесь добавим свойство, которое будет содержать текущий заказ. Теперь давайте перейдем обратно на страницу основную, да, где мы отображаем заказы, и в нашу панель добавим кнопку, которая позволяет вызывать эту форму. Вот таким вот образом. Для того, чтобы вызвать нашу форму, давайте ее сначала создадим. Далее мы должны присвоить свойство currentOrder, да, которым мы только что задали. Для этого мы обратимся к нашему datagrid1 selectedItem и приведем его к типу заказ. Вот таким вот образом. Ну и после этого нам остается вызвать метод класса window метод show и проверить, правильно ли мы закрыли форму. Да? То есть, если мы нажали кнопочку OK, мы должны сохранить изменения, уже непосредственно отправить их на сервис. Поэтому мы проверяем свойство dialogResult. Если оно равно true, то, соответственно, мы у источника данных, которого взяли сущность, вызываем метод submitChanges. Теперь давайте поработаем непосредственно уже с формой OrderChildWindow. Давайте разместим здесь также форму редактирования, да, подобно тому, как мы это уже сделали на основной форме. Для этого я сделаю вот такую вот вещь. И в момент загрузки этой формы, я подпишусь на это событие, я просто проинициализирую значение currentItem тем заказом, который мне был передан. Итак, если я сейчас обращаюсь к своей странице, да, я могу выделить интересующий мне объект и нажать кнопочку Edit. У меня появляется вот такое вот окно редактирования, да, то есть я вижу здесь аналогичную форму редактирования, которую я видел в основной форме. Я также могу здесь исправить какие-то значения, ну и после этого сохранить свои изменения. Отлично, теперь давайте мы закомментируем форму редактирования на основной форме, потому что у нас есть сейчас отдельное окно для этого. И посмотрим, каким образом мы можем влиять при помощи метаданных на пользовательский интерфейс. Да? Но что прежде всего необходимо, то есть, какая одна из наиболее распространенных задач, которая выполняется на клиенте? Конечно же, это валидация данных, да, то есть проверка того, что ввел пользователь. Давайте посмотрим, какие возможности у нас для этого доступны. Но в первую очередь у нас доступен класс метаданных, который описывает каждую сущность, с которой мы работаем. Да? То есть мы видим, что у нас доступна сущность Customers, Employees, Orders, ну и так далее. То есть в данном случае это классы, которые описывают метаданные конкретной сущности. Ну и здесь в данном случае я уже могу задавать при помощи специальных атрибутов какие-то ограничения, которые я хочу наложить на то или иное поле. Ну, например, у меня есть такое поле, как сумма отправки товара, да, ну, я скажу, что эта сумма у меня должна находиться в диапазоне от 0 до 100 долларов. Запущу свое приложение, попробую посмотреть, каким образом изменение поля влияет пользовательский интерфейс, я увижу следующую интересную вещь. То есть мы помним, что для вот этого поля я задал ограничение от 0 до 100 долларов. Если я ввожу 19 долларов, у меня все хорошо. Если я ввожу 300 долларов, я вижу, что у меня появляется вот такого рода ошибка, которая говорит нам о том, что значение этого поля должно находиться в определенном диапазоне. Точно так же у меня это изменение будет влиять на отрицательное значение. Отлично. Давайте посмотрим, какие еще варианты у нас возможны для того, чтобы ограничить пользовательский ввод. Ну, конечно же, это регулярное выражение, да, то есть это одна из мощнейших возможностей, которая доступна нам в данном случае. Ну и здесь мы можем указать, что, например, поле ship name, да, то есть имя человека, на которого выписывается заказ, должно содержать только букву в нижнем регистре от A до Z. И все. При этом обратите внимание, да, что на каждый такой атрибут у меня есть возможность задать сообщение об ошибке, да, то есть я могу сказать какое-то сообщение пользователю. Кроме того, я могу указать максимальную длину моего поля, да, ну, например, указать, что поле ship-адрес должно содержать не больше 3 символов, да, но понятно, что в данном случае такое ограничение не выглядит серьезно, но в целом эта функциональность может быть очень полезной. Ну и также я могу указать, что какое-то из полей у меня будет доступно только для чтения. Ну или наоборот, доступно на чтение и на запись. Теперь, запуская свое приложение, давайте посмотрим, каким образом это сказалось на форме редактирования. Итак, во-первых, мы указали, что поле ShipName должно содержать только буквы от A до Z. Да? То есть, если я ввожу эти буквы, все действительно хорошо. Если я ввожу какой-то недопустимый символ, там, цифры или пробел, то я получаю ошибку, сообщение об ошибке, что значение в поле введено неверно. Причем обратите внимание, что я получаю сообщение об ошибке в том виде, который я его указал. Да? В данном случае я задал специальное сообщение, которое должно быть выведено пользователю. Также, если мы помним, да, я указал, что значение поля ship-адрес должно быть ограничиваться с 3 символами. Да? То есть, если я ввожу 3 символа, действительно все нормально. Если я ввожу 4, я вижу, что у меня это поле также пометилось красным цветом. И у меня появилось соответствующее сообщение об ошибке. А также я вижу, что я пометил поле ship-регион тоже специальным атрибутом, который говорит о том, что у меня это поле только для чтения. Да? И теперь, если я каким-то образом попытаюсь его изменить, я также получу ошибку о том, что это поле необходимо только для чтения. Такие вот стандартные вещи у нас доступны. Кроме того, я могу задать атрибут display, да, и указать различные вещи. Ну, например, я могу указать имя этого поля, да, то есть сказать, что это в данном случае не просто Ship City, да, а в форме user-friendly, да, ну и так далее. То есть здесь я также могу указать множество различных вещей. Но в данном случае все вот эти ограничения, это, конечно, все хорошо, да, но мы все знаем, что когда мы сталкиваемся с реальными условиями жизненными, с реальными бизнес-приложениями, таких ограничений может быть действительно недостаточно. Что делать в этом случае? В этом случае выход очень простой. У нас есть возможность с вами написать собственные какие-то ограничения, то есть, ну, собственные валидаторы непосредственно. Каким образом это делается? Давайте посмотрим. Ну, давайте создадим совершенно обычный класс. Назовем его Validation Rule. Пусть этот класс будет статическим, пусть у него будет статический метод, который возвращает в качестве результата булевое значение. И давайте назовем этот метод тест. В качестве параметра передадим какую-то строку. Для того, чтобы этот класс появился на клиентской стороне, мы должны указать это явно, задав с помощью таких вот атрибутов. Ну и давайте в данном случае зададим какую-то логику. В данном случае я предлагаю сравнивать, то есть проверять, действительно ли в заданном поле введено значение в нижнем регистре. Ну, вот такая вот несложная логика. Хорошо. Давайте я попробую собрать свой проект и посмотреть, появился ли у меня этот класс на клиентской стороне. Мы видим, что никаких дополнительных файлов здесь не появилось. Дело все в том, что подобные файлы должны иметь вот такой вот суффикс. Суффикс shared. Если мы теперь компилируем наш проект заново, да, то есть соберем, мы видим, что я получил на клиентской стороне вот такой вот файлик, который содержит, соответственно, аналогичный код, но для выполнения на клиентской стороне. Ну и давайте я применю атрибут, да, к нужному мне полю. Здесь я укажу ссылку на тип, да, только что созданного нашего класса. Также я должен указать имя метода, который будет отрабатывать. Ну и точно так же обратите внимание, что я могу указать сообщение об ошибке, да, пользовательское, могу указать имя ключа в ресурсах, да, то есть если у нас приложение подлежит локализации, ну и так далее. Собираем наш проект. И давайте я посмотрю, что у меня получилось в итоге на клиенте. То есть, да, вот мы видим, что я на нужное мне поле получил также на клиенте навешивание вот этого валидатора. Ну и давайте запустим его, убедимся, что он действительно работает. Так, как мы помним, я навесил его на поле SheetRegion. Если я ввожу все, то есть мое значение в нижнем регистре, я вижу, что никакой ошибки не происходит. Если я ввожу уже в верхнем регистре значение, я вижу, что у меня происходит, отрабатывает ошибка. Ну, давайте вернемся к нашей презентации. Итак, мы в данной демонстрации мы посмотрели с вами на то, каким образом мы реализуем сценарий модификации данных. Но в наших бизнес-приложениях мы помним, что очень часто присутствует также и бизнес-операция, да, то есть, допустим, начислить там какому-то товару дополнительный процент, да, либо наоборот сделать скидку на какую-то группу товаров и так далее. Давайте посмотрим, каким образом в данном случае мы можем реализовать наши бизнес-операции. Итак, если мы посмотрим на сторону сервиса, то мы видим, что у нас существует набор методов для каждой сущности. Да, это метод для получения этих сущностей, метод для обновлений, удаления, добавления, какие-то дополнительные правила для авторизации, проверки ввода, да, то, что мы делали, ну и так далее. В то же время, когда мы работаем уже на клиенте, да, на клиент передается, ну, во-первых, описание модели данных, передаются метаданные и некий общий код. В итоге на клиенте мы имеем класс DomainContext, который содержит, соответственно, во-первых, коллекцию, да, в данном случае коллекции Entities, на которую мы делаем привязку, да, то есть, соответственно, уже есть непосредственно из Silverlight, из XAML кода, используя механизм привязок Silverlight. У нас есть метод, который выполняет загрузку сущности в эту коллекцию. И вот в данном примере мы видим, что у меня существует два метода. Это Business Operation 1 на сервисной стороне и на клиентской. Да, то есть, соответственно, он переносится. Ну и в данном случае мы передаем туда некую сущность, с которой мы непосредственно уже работаем. Давайте попробуем реализовать, соответственно, подобную бизнес-операцию. Давайте вернемся к нашему примеру. Я открою класс с бизнес-логикой. И в данном случае я опишу операцию, которая делает следующее. Она по заданному заказу увеличивает стоимость доставки товара клиенту. Что мы в данном случае делаем? Мы пишем совершенно стандартный метод и передаем туда объект orders. Внутри этого метода, да, внутри этого бизнес-метода делаем следующую вещь. Получаем этот заказ из непосредственно базы данных. Для этого мы обращаемся к свойству context. Ну и далее просто изменяем значение соответствующего поля. То есть, ну, давайте в данном случае мы просто добавим туда какую-то стоимость. Пусть это будет $100. Ну и нам необходимо сообщить об этом уже непосредственно клиенту, да, то есть модифицировать клиентский объект. Замечательно. Давайте соберем наш проект и посмотрим, что в этом случае произойдет на клиенте. Проект собрался. И если мы посмотрим на наши операция, да, то мы увидим, что в составе всех операций у нас появилась операция который мы только что создали. Давайте вернемся на нашу страницу и добавим еще одну кнопку, которая будет выполнять эту операцию. Создадим новый обработчик. И в этом обработчике сделаем следующее. Во-первых, мы получим доступ к контексту. Ну и далее мы просто вызываем нужный нам метод у этого контекста. При этом мы передаем туда активный объект order. И, собственно, это все, что необходимо сделать. Давайте запустим наше приложение и посмотрим, каким образом это отразилось в работающем приложении. Так, мы выберем какой-то конкретный заказ. Давайте этот посмотрим, какова у него стоимость доставки. Ну, пусть это будет $19. Выполним нашу бизнес-операцию, сохраним изменения. И теперь мы видим, что стоимость увеличилась на $100. Но, соответственно, такие сценарии мы можем реализовывать сколь угодно сложные. Да? То есть в данном случае мы показали, что за счет вот этой бизнес-операции мы можем реализовать, там, допустим, инкремент поля на какое-то постоянное значение. Во-первых, мы это значение можем задавать в параметре точно так же. Да? Во-вторых, мы можем в этот момент также делать какие-то дополнительные бизнес-операции, например, нотификацию на e-mail, там, на SMS, там, ну и так далее. Да? То есть вплоть до того, что мы можем вызывать какие-то другие сервисы. Вот эти вот все сценарии, они очень хороши, но тем не менее в наших бизнес-операциях очень важна безопасность нашего приложения. Потому что все подобные бизнес-приложения, они, как правило, хранят какие-то конфиденциальные данные, которые не должны читать все, кто попало. В этом отношении .NET Services тоже предлагает нам определенную модель работы. Во-первых, давайте создадим новый сервис, да, так как авторизация, это тоже аутентификация, авторизация, это тоже некая бизнес-логика, поэтому для нее мы создадим тоже специальный класс, отметим, что он не будет наследоваться от какого-то источника данных. И используем вот такой вот стандартный класс, базовый класс для того, чтобы реализовать процедуру аутентификации. Теперь, что нам необходимо сделать? Мы должны зарегистрировать возможность работы с этим сервисом. Делается это следующим образом. В секции Services мы определяем следующую вещь. Да, то есть мы говорим, что у нас есть вот такой вот сервис. На главной странице, допустим, да, давайте сделаем вот такую вот вещь. Добавим сюда некий текст-блок, зададим привязку на имя пользователя, зададим, не будем пользоваться стилями, да, в данном случае, ну, просто скажем, что белый шрифт. И здесь нам необходимо написать немного кода. Во-первых, мы, пользуясь user service, обращаемся к текущему user сервису и вызываем метод loadUser. После того, как этот метод loadUser отработает, у нас будет сгенерировано событие соответствующее, на которое мы должны подписаться и корректно отработать. Ну, соответственно, в нашем случае корректно отработать означает просто вывести на экран какое-то сообщение. Да? То есть, мы помним, что мы осуществили привязку, да? Поэтому в данном случае мы можем сделать вот такую вот вещь. Мы можем привязаться для главного элемента формы, задать в качестве data контекста объект UserContext, который отображает значение текущего пользователя. Теперь, если я запускаю свое приложение, то я вижу, что в этом текст-блоке у меня отобразилось и текущее мое имя пользователя. Но, соответственно, для того, чтобы потребовать от пользователя для определенных операций аутентификации, мы делаем следующую вещь. Мы переходим в класс бизнес-логики, ну и, допустим, давайте найдем наш метод, который получает все заказы. Да? Мы можем установить атрибут Requires Authentication, и в данном случае у нас будет действительно проверяться, что пользователь у нас аутентифицирован. Кроме того, мы можем в данном случае, вот в этом классе, переопределить определенные методы. Да, то есть тут мы видим, что у нас существуют методы, в рамках которых мы можем управлять авторизацией, да, для конкретных вещей. И таким образом мы можем разграничить доступ. Но для того, чтобы продемонстрировать, что это действительно работает, давайте я просто отключу аутентификацию ASP.NET, с которой интегрирована, соответственно, аутентификация .NET 3 приложений. В данном случае я вижу, что у меня уже имя пользователя не отображается, но и при обращении к моей странице я вижу, что у меня список пуст. Теперь, если я включаю обратно Windows аутентификацию, я вижу следующую вещь. То есть я вижу, что у меня снова отображается имя пользователя, и при обращении к странице orders я получаю все, что мне необходимо. Вот таким вот образом реализуется сценарий безопасности. Следующее, о чем мы поговорим, это о том, что, в общем-то, если посмотреть более обще на всю картину, да, что мы имеем. Во-первых, используя такой подход, да, выделяя логику приложения в отдельный класс, мы посмотрели, как мы можем создать приложение со сценарием, когда у нас в качестве клиента выступает Silverlight приложение, в качестве источника данных у нас выступает некие базы данных. Однако этим все не ограничивается. Мы в качестве источника мы точно так же можем использовать стандартные объекты .NET, да, так называемые POCO объекты. А в качестве клиентов мы можем использовать тот же самый Ajax, мы можем использовать ASP.NET приложение, и вплоть до того, что мы можем использовать сервисы. То есть сервис может потреблять наши данные, да, то есть наши бизнес-данные. За счет чего все это реализуется? За счет того, что наше приложение реализует всю вот эту бизнес-логику, выставляет наружу в виде .NET Data Services контракта. Да? То есть фактически внутри себя, внутри системы у нас используется .NET Data Services для того, чтобы предоставить доступ к своим данным. Ну и что очень важно, да, в данном случае мы можем, независимо от того, кто это будет использовать, с какими данными мы работаем, мы можем протестировать наш код, то есть непосредственно саму логику приложения. Давайте посмотрим, что мы с этим можем сделать. Ну, давайте я завершу работу с текущим своим приложением. Создам новое Silverlight приложение. И в качестве источника данных буду использовать уже что-то другое. Давайте в данном случае мы с вами уже посмотрели на то, что мы можем использовать .NET Entity Framework для того, чтобы использовать его в качестве источника данных. Давайте теперь посмотрим на технологию Link2SQL. Да? То есть, ну, соответственно, родственная технология. Здесь мы можем совершенно стандартным образом создать модель данных, да? Вытащить ее, ну пусть это будет та же самая таблица orders. И уже на основе этой модели данных построить наше бизнес-приложение. Да, то есть для этого я создаю новый класс. Ну и мы видим, что в данном случае мой дата-контекст распознается, да, и я точно так же могу с ним работать, как и работал с моделью данных .NET Entity Framework. В данном случае обратите внимание, что в качестве базового класса уже будет выступать Link2SQL Domain Service. Но понятно, что в данном случае все будет работать аналогичным образом. Да? Давайте мы этот пример смотреть не будем. Посмотрим нечто более интересное. В данном случае давайте я попробую использовать в качестве источника данных мои .NET объекты, да, которые ни к чему не привязаны, так называемые POCO объекты. В данном случае я создаю объекты, которые описывают модель данных. Да. Пусть это будут книги. И когда я это делаю, мне необходимо указать ключевое поле, да, которое будет использоваться. Это обязательное условие, которое ограничивает нас .NET Rio Service для того, чтобы было возможно определить, что является ключевым полем. Ну и дальше я должен создать некий класс контекст, да. В данном случае классом контекст у нас будет выступать обычный класс, который содержит коллекции видео и короба на набор наших сущностей, в данном случае books. Ну, давайте я сделаю вот такую примитивную реализацию. Понятно, что в данном случае мы можем использовать более богатый сценарий, да, то есть по подгрузке данных из каких-то других источников, если это нам необходимо. Но для тестового примера, я думаю, такой код вполне сойдет. Ну и здесь мы заполняем, соответственно, наши данные. Таким вот образом мы это делаем. Ну и все, что осталось нам сделать, да, это создать уже класс, который реализует непосредственно бизнес-логику. Мы создадим пустой класс с бизнес-логикой, да. А здесь мы в приватном поле создадим ссылку на наш контекст. Например, вот таким вот образом. Также мы создадим метод, который позволяет эти книги вернуть. Ну и здесь их выращиваем, используя коллекцию в нашем классе контекст. А вот таким вот образом мы реализовали наш сервис с книгами, который позволяет нам, ну, соответственно, уже с этим работать. Ну и я не буду сейчас терять время на то, чтобы построить клиентское приложение. Я в самом начале этой сессии уже показал, каким образом мы это будем делать. Ну, в данном случае все будет аналогично, да? То есть, если мы посмотрим на клиента, мы увидим, что здесь есть класс BookDomainContext. У нас есть такая вот ссылка на коллекцию books. И у нас есть методы loadBooks, да? Ну, соответственно, с теми параметрами, которые необходимы. Ну, я показал вам один из способов реализации сценариев, в которых мы можем использовать другие источники данных. Понятно, что в данном случае мы можем использовать не только, допустим, Data Context с POCO объектами, мы можем использовать сервисы, да, например, у нас может быть доступен внешний сервис, идет на Data Services, либо у нас могут данные находиться в облаке, да, в Windows Azure, допустим, в рамках SQL Data Services, и мы к ним можем обращаться, ну и так далее, да, то есть здесь все эти сценарии ограничивают только, ну, только ваша фантазия. Ну и с точки зрения представления, как я уже говорил, представлений тоже может быть множество, да, то есть мы можем потреблять наш сервис где-то в рамках других сервисов, мы можем работать с нашим приложением в рамках Ajax приложения, в рамках Silverlight приложения, WPF приложения и так далее. Ну, в данном случае, да, что мы видим, вот обратите внимание, что при обращении к нашему сервису мы на самом деле идем вот по такому вот URI. Давайте попробуем запустить наше приложение и посмотреть. Давайте попробуем обратиться по заданному адресу. То есть, ну, еще раз ваше внимание обращаю, да, что есть специальный вот такой вот ресурс Data Service XD. Если мы по нему обратимся, да, то мы видим результат в виде JSON данных. Все это становится доступно благодаря тому, что у нас в рамках нашего конфигурационного файла нашего сервиса, да, доступен, зарегистрирован соответствующий обработчик, да, с соответствующим адресом. Ну, а в качестве демонстрации, да, давайте я создам новый проект, и мы посмотрим, каким образом мы можем реализовать представление данных в другой форме, нежели если желать приложение. Итак, давайте я создам заново новую модель .NET Entity Framework. Мы создали новую модель. Пусть он будет называться сервис 1. Ну, добавим все эти опции. В принципе, можем их не добавлять. Получили полноценный сервис, который мы можем использовать на клиенте. Что мы делаем? Давайте представим себе ситуацию, когда пользователь заходит на нашу страницу, и у него Sellerite по каким-то причинам не установлен. И в этом случае мы можем сделать следующее. Можем задать шаблон, который будет выводиться в этом случае. Хорошо, давайте попробуем запустить такое приложение. Но в данном случае у меня Sellerite действительно установлен, поэтому мы этого сообщения не увидим. Давайте его отключим. Вот он, Sellerite. Отключаем его. Перезагружаем страницу. Видим, что действительно получаем сообщение, которое ожидали. Зачем я это все сделал? Давайте для таких пользователей, у которых действительно Silverlight не установлен, мы также реализуем возможность и дадим ему шанс поработать с нашим приложением. Что мы для этого делаем? Для этого мы используем класс Domain Data Source, но который уже работает не в рамках Silverlight приложения, а в рамках ASP.NET приложения. Для этого я добавлю в проект файлы этого класса. Скачать вы его можете в свободном доступе по указанному адресу. И мы делаем следующую вещь в нашей странице. Во-первых, мы регистрируем этот элемент управления совершенно стандартным образом, к которому мы привыкли регистрировать все элементы управления. Ну и теперь давайте с помощью этого элемента управления обратимся к нашим данным, которые мы, то есть к нашему сервису из NestLogic, который мы только что разместили. Теперь нам необходимо задать тип сервиса, да, то есть фактически путь до вот этого вот класса. Давайте это сделаем таким вот образом. После этого нам необходимо задать метод, который будет выполняться. В нашем случае пусть выполняется метод getOrders. Далее у нас задается тип сущности, с которым мы будем работать. Но в данном случае это сущность orders. Давайте с ней как раз и поработаем. Ну и собственно все, да. Теперь нам остается только указать запрос в стиле линку для того, чтобы нам обратиться к нашим данным. В общем случае здесь мы можем формировать некие проекции данных, но нам это сейчас вовсе не нужно, поэтому мы этого делать не будем. Просто выполним обычный запрос. Ну и в конце концов давайте разместим какой-нибудь элемент управления, например, GridView, да, стандартный совершенно, который будет эти данные у нас потреблять. Как вы помните, в рамках ASP.NET источник данных у нас задается с помощью Data Source ID. Отлично. Давайте попробуем наше приложение теперь запустить. Мы помним, что у нас сейчас Silverlight отключен, да, то есть фактически распознается как неустановленный. И мы видим, что в данном случае мы получаем уже непосредственно ASP.NET страницу, но при этом у нас происходит работа с тем же самым бизнес-сервисом. При этом, если я себе в этот момент решил установить Silverlight, давайте я это сделаю. Таким вот образом, перезагружая страницу, да, совершенно ту же самую страницу, я получаю приложение с другим пользовательским интерфейсом, что добавляет, конечно же, мощности моему приложению. Таким же образом я могу потреблять мой сервис, который позволяет мне обращаться к моей бизнес-логике, но уже из других приложений, например, я могу построить WPF-клиент. Итак, что мы посмотрели в рамках этой сессии? Мы посмотрели на технологию .NET Rio Services и на технологию Silverlight 3, которая позволяет нам организовать богатые сценарии для построения бизнес-приложений. А именно, эти сервисы позволяют нам отделить сервис бизнес-логики в совершенно отдельный класс, отдельно с ним работать, отдельно его тестировать и использовать для него различных клиентов. Кроме того, эта логика может в общем случае не зависеть от источника данных, да, и такие сервисы в качестве источников данных могут использовать все что угодно, да, в том числе SQL Data Services, в том числе внешние сервисы Astoria и SOAP сервисы, ну и так далее. Немаловажным моментом мы посмотрели является то, что бизнес-логика разрабатывается одновременно и для клиента, и для сервиса. При этом клиентская логика она масштабируется на генерируемый код на клиенте и, соответственно, там уже используется. Ну, как это, в общем-то, логично, да, мы имеем возможность добавлять собственные бизнес-операции, таким образом задавать какие-то свои бизнес-процессы в рамках уже непосредственно наших приложений. В качестве ресурсов можно посоветовать, ну, во-первых, центральный ресурс Silverlight, это Silverlight Community сайт, блоги разработчиков, которые непосредственно очень много пишут о как раз .NET Rio Services, ну и русскоязычные ресурсы, это silverlighter.ru и проект xds.ru. Спасибо за внимание, до свидания.